Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
2017 год. Год экологии в нашей стране. Уже не одна программа у нас этой теме посвящена была. Я думаю, что в течение этого года мы к теме экологии вернемся не раз. И вот сегодня, у нас в студии Наталья Ковалева, заведующая лабораторией экологического почвоведения, факультета почвоведения Московского университета, доктор биологических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования. Также это Московский университет имени Ломоносова. Здравствуйте, Лидия.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Мы, собственно, решили, что есть смысл нам сегодня и пообщаться на тему экологии и экологических кризисов. Мы, поскольку тут с Натальей Олеговной имели возможность чуть-чуть поговорить до начала программы, поняли, что мы только представляем себе, что мы большие специалисты в области экологии. Это как с футболом. Знаете, когда мужчины начинают о футболе говорить, все большие специалисты, все знают, все знают, как нужно учить играть в футбол, как нужно, собственно, играть в футбол.
Обычно все, как эксперт в этом вопросе, могу сказать, заканчивается плохо.
С экологией примерно то же самое. Мы все такие специалисты большие. Но только начинаешь разговаривать с человеком, который этому посвятил свою жизнь, выясняется, что мы не знаем огромного количества аспектов. Мы вообще не до конца понимаем, как это на нас влияет. Вот, например, Наталья Олеговна, тот пример, который вы нам привели перед началом разговора, что в 1917 году, оказывается, был экологический кризис в России, он очень сильно повлиял на происходящее в стране. Для меня это, знаете, такое открытие. Я надеюсь, вы нам сейчас подробно об этом обо всем расскажете. Лидия, а вас я попрошу, чтобы вы сегодня в течение программы анонсировали те бесплатные мероприятия, которые в МГУ проходят для всех желающих. Университетские субботы. Это потрясающе интересно, и там же можно расширить спектр своих знаний в самых разных областях, в том числе и в области экологии.
Ключевое слово «бесплатно» в наше время.
Бесплатно, абсолютно. Свободный вход, зарегистрироваться только, и все. Наталья Олеговна, ну, поскольку вы нам уже рассказали с Лёшей про 1917 год, давайте вы нашим слушателям тоже приоткроете завесу этой тайны. Что тогда произошло? Как экология повлияла на происходящее в стране, внесла свою лепту в это?
Ну, давайте начнем тогда с 17-го года, раз да, это зацепило так внимание.
Очень. У нас не только год экологии, но у нас еще немаловажно столетие этих событий, поэтому.
Да, часто, когда мы обсуждаем события начала прошлого века, революционные события, то больше вот заняты анализом исторических фактов, хотя и на самом деле совершенно забываем о том, что именно этот период в экологии России, в климатической истории нашей страны был очень сложным. Потому что как раз к концу XIX века начинается усиление засух, заканчивается малый ледниковый период и перестройка климатической системы.
Простите, пожалуйста, тут надо уточнить, наверное, если я правильно понимаю, да, что малые ледниковые периоды, просто у всех есть представление, большой ледниковый период, который был когда-то очень давно.
Белки всякие.
А малые ледниковые периоды, они время от времени возвращаются.
Угу.
И характеризует понижение температуры, что сильно влияет на земледелие.
Ну, все мы с вами слышали неоднократно от бабушек и дедушек, раньше было холоднее, и зимы были морознее. Да,
да, конечно.
И действительно это имеет смысл, потому что вот как раз после окончания средних веков до XIX века вот этот холодный период, малый ледниковый период, когда температуры действительно были низкими, и это в сознании отложилось, как вот такие холодные зимы, что потом, в общем-то, сменилось уже гораздо более теплыми историями. И вот этот малый ледниковый период заканчивается, и перестройка климатической системы происходит, планеты в целом. И чем это у нас реализовано? Серии засух. Причем год за годом, одна за другой, не раз в 5 лет, как обычно, засуха, а гораздо чаще. И эти засухи приводят к колоссальным неурожаям как раз вот в черноземной зоне России. Настолько сильная эрозия идет верхнего слоя, настолько сильные ветры, что пыльные бури достигают Швеции в этот момент.
Ничего себе.
Катастрофическая ситуация, да. И, конечно, это приводит к голоду. Но здесь очень важно отметить, что именно к этому моменту плотность населения тоже достаточно высока. Крестьянское население достигает просто максимальных значений вот в демографических показателях. Во многом это связано с системой отмены крепостного права. После отмены крепостного права, да, вот когда землю передают общинам, с одной стороны, возрастает количество детей, потому что эту землю нужно обрабатывать в крестьянских семьях, а с другой стороны, это приводит к бессистемному использованию земли. Если помещик все-таки хоть как-то следил за тем, чтобы землю берегли в его хозяйстве, да, это его ценность, то здесь переложенная система земледелия, в один год тебе дают один участок общины, в другой год другой, и ты совершенно не заинтересован в поддержании плодородия этих земель, в внесении, в регулярном внесении удобрений тех же органических. И, собственно говоря, во многом еще и из-за этого вот как раз идет активная деградация, эрозия, ветровая эрозия вот верхнего гумусового горизонта черноземов, самых плодородных российских почв. И вот все вместе эти факторы сложившись, они как раз и дают такую социальную напряженность очень значительную, которая во многом обусловила события революционные. И именно поэтому Василий Васильевич Докучаев, основатель российского почвоведения и учитель Вернадского, которого, да, мы все с вами знаем как основатель экологии в нашей стране, вот он как раз в это время выступает на различных площадках с идеей о том, что необходимы новые технологии, срочно необходимы новые технологии, и прежде всего это лесополосы в черноземной зоне России.
А это опыт чисто российский, или он заимствован был в Европе или в Америке, может быть? То, о чем шла речь, это где-то уже было опробовано, или это предполагалось покатать именно у нас?
Это исключительно наша идея. И сегодня все европейские учебники по инженерной экологии начинаются вот с этого факта, с того, что Докучаев начал строительство, инициировал строительство лесополос в черноземной зоне для того, чтобы предотвратить ветровую эрозию почвы,
а
чтобы влажность поддерживать.
Это речь идет о масштабном участке леса, или это вот эти ветрозащиты, которые мы в степных зонах видим?
Да, да, да. Это именно они, ветрозащитные полосы. Они не только ветер сдерживают, скорость ветра уменьшают, они еще и влажность регулируют, ландшафтов поддерживают.
Наталья Олеговна, очень убедительный пример вы привели, а мне бы теперь хотелось, чтобы мы, поскольку разговор начался, но мы пока еще на берегу, договорились о понятиях. Когда мы в своем бытовом сознании употребляем, там, или в бытовой речи употребляем, точнее сказать, слово «экология», то имеется в виду, что, ну, там где-то, знаете, где-то Чернобыльская зона, например, где-то, может быть, там климат какой-то вот не тот, где-то, может быть, не знаю, экология, как вот еще в бытовом сознании нашем это фигурирует, где-то химкомбинат, например, стоит или что-то еще, да, вот такие проекции у этого слова. Что такое экология в вашем сознании профессиональном?
Профессионалы на самом деле бьют тревогу, потому что экология, понятие экологии, к сожалению, настолько размылось в современном обществе. Мы говорим об экологии с вами постоянно, с утра до ночи, да? Об экологии Москвы, об экологии языка, об экологии культуры, и все это не способствует...
Экологии души, кстати говоря,
Да. Но если мы с вами посмотрим на это слово с точки зрения науки, да, что такое экология? Во-первых, экология – это наука. А мы сейчас говорим, у вас плохая экология, у вас хорошая. То есть у вас хорошая наука, а у вас плохая наука. Угу. Да, нонсенс, в общем-то, уже само по себе. Экология – это наука о чем? Экология – дом, экос-дом. А об окружающей среде, об условиях жизни организма. И о взаимоотношениях организма с окружающей средой. И вот здесь опять получается, что когда мы слышим слово «организм», нам кажется, что это вот мы главные, да? И вот это антропоцентризм наш, он на самом деле очень и мешает, и приводит к развитию экологических кризисов. То есть мы думаем, что главный человек, и он должен вот среду под себя как-то приспособить. Ну, на самом деле, наверное, это так, потому что любой вид и цель жизни любого вида – это приспособить среду под себя и дать максимально здоровое потомство в этой среде.
Ощущение такое, что сейчас будет какое-то «но».
Но. Ага. На самом деле, да, вот как раз Докучаев и Вернадский, чем они и знамениты, что самое главное – это не антропоцентризм, а гораздо важнее посмотреть на себя с другой стороны, как часть природы. Мы всего лишь вид. Человек что такое? Ну, гетеротрофный организм, животное, ничего особенного. Это часть природы, и поэтому суть-то на самом деле экологии и биосферного мышления состоит в том...
Что такое биосферное мышление?
Вот как раз об этом я и пытаюсь сказать, чтобы себя оценивать не как центр мироздания, а как часть этой планеты, этой экосистемы. Если вы знаете, то в современном естествознании сейчас очень большую популярность набирает гипотеза Лавлока, Геи живой Земли. Слышали, наверное, об этом?
Ну, нет, противовес... или только слышали, я думаю, что большинство слушателей, возможно, об этом не знают.
Расшифруй. Противовес гипотезе Дарвина о борьбе за существование видов и вот о теории эволюции. И в европейской науке очень популярна сегодня эта теория. Суть ее состоит в том, что Земля, наша планета, это живой организм. Гея. На самом деле ведь наша планета, Земля, называется не просто так, да, вот если так задуматься, об этом тоже можно многое сказать. Гея – живой организм. В этом живом организме, как в человеческом организме, взаимосвязаны все функции и процессы. Ну вот, например, почки отвечают в человеческом организме там, за вывод накопления солей, вывод из организма каких-то лишних токсичных элементов. На планете Земля эту функцию выполняют приморские ландшафты. Сверху с континентов сносятся соли, минеральные соединения накапливаются в приморских ландшафтах, и в океан не поступает солей больше, чем нужно для того, чтобы там сохранилась жизнь. Не больше 4 граммов в литре за соленость воды в морях и океанах. Это позволяет жизни существовать там. Угу. Если мы концентрацию эту увеличим, жизнь погибнет.
И так взаимосвязь
вот так,
между
да, всем
живым
все компоненты
на свете
на нашей планете, вот так они взаимосвязаны и существуют. И поэтому экология как раз и изучает вот эту систему надорганизменных взаимосвязей. Когда мы их поймем, мы и сможем с вами экологично существовать и кризисы преодолевать.
Мне единственное, что, знаете, может быть, конечно, вам, как ученому, сейчас мои слова покажутся каким-то кощунством или такое, но вы когда сказали, что человек – это просто там, биологический вид, живой организм, ничего особенного, я сразу подумала, что, понимаете как, ведь для христианского сознания человек принципиально отличается от живой, от остальной живой природы тем, что он, у него есть вот эта самая душа. Душа и дух – это вот то, в чем мы подобны Богу. Ну, во всяком случае, надеемся на это, да. Что, в общем, не противоречит тому взгляду, который озвучили вы, потому что, с моей точки зрения, это только добавляет нам ответственности за происходящее здесь, на Земле. И мы не то, что должны себя... То есть понятно, что Адаму был дан Эдемский сад для того, чтобы он там не просто ходил и чувствовал себя максимально комфортно, а чтобы он его возделывал, и чтобы он за него отвечал. И это наше назначение вот здесь. Это, в общем, это наша первая основная работа, первая профессия человека, он садовник. Древнейшая профессия человека.
Земледелец, да.
Земледелец, садовник, да. Он отвечает за эту землю. Он отвечает за тот сад, который ему дан. И в этом смысле, мне кажется, что просто это немножко другое измерение, но, по-моему, это вполне созвучно тому, о чем вы говорите. Хотя не знаю, может ли здесь быть такое,
поэтому
имею я право на такие дополнения.
И вводит понятие ноосферы. Мы, и сразу вот, когда он его ввел, ведь многие не поняли, что такое ноосфера. А вот сейчас, когда век информационных технологий особенно, да, нам становится понятно, что действительно есть некая сфера духа, сознания, информации, которую действительно продуцирует человек на этой планете. И на самом деле вот эта концепция геи живой Земли, она очень хорошо, мне кажется, вписывается во все теологические тоже теории. И здесь еще о многом нужно думать. Но когда эту концепцию рассматриваешь, ведь встает вопрос, действительно, кто регулирует эти процессы? Кто регулирует эту концентрацию солей в океане? Кто регулирует вот этот коридор значений температур, когда они не выходят ни в максимум слишком, ни в минимум, чтобы все погибло? Да, вот есть похолодание, потепление, но коридор остается узким именно таким, чтобы жизнь сохранилась.
Угу.
То есть вот здесь на самом деле очень перспективное вот это мировоззрение, именно поэтому оно и завоевало ученых во многом.
Вот я сейчас слушаю Наталью Олеговну, лишний раз убеждаюсь, что любую тему можно преподнести очень интересной. Поэтому, если у наших слушателей будет возможность, берите своих детей, приходите 1 апреля в МГУ имени Ломоносова на факультет почвоведения. Будет совершенно потрясающая лекция. Будут обсуждаться экологический кризис как фактор развития и упадка цивилизаций. И это не просто лекция. Это, между прочим, совершенно необычное мероприятие. И школьники, например, смогут совершить виртуальное путешествие по территории юге России познакомиться с экологическими проблемами и обсудить какие-то возможные пути решения. Будет своеобразная песочница с артефактами. Да, будут...
Это что такое? Интересно, песочница, да, с
песочница
артефактами.
Вызывает всегда наибольший интерес.
То есть там прямо вот настоящая песочница у вас в МГУ будет стоять, и можно будет что-то там...
настоящая песочница, и там можно найти всевозможные природные артефакты, камушки, ракушки, и обсудить, откуда они взялись. И причем мы стараемся из московского региона набрать артефакты. И когда дети находят какие-то ракушки, белемнит, известь, да, почему в Москве? Вот эти вопросы обсуждаются, это вызывает всегда большой интерес.
Я знаю, что школьные учителя тоже получают заряд энергии, потому что они не просто слушают
вдохновляются они.
Да, да. Профессора Московского университета, доктора наук, но и видят какие-то приемы, которые потом можно использовать в преподавании.
Подсказки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ковалева, заведующая лабораторией экологического почвоведения факультета почвоведения Московского университета, доктор биологических наук, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования, также МГУ имени Ломоносова, здесь в студии Светлого радио. Знаете, у меня такой вопрос, Наталья Олеговна. Концепция геи живой земли, то, о чем вы сейчас говорили несколько минут назад, а чем она так противоречит теории Дарвина? Вот то, что, о чем вы сейчас рассказывали, я слушаю, и, честно говоря, какого-то особого противоречия у меня в голове не возникает. Это может быть немного о разном, но противоречия, какого-то клинча нет.
Здесь, наверное, не противоречие, да, а несколько иной взгляд, да, более вот такой системный, более отвечающий теории сложных систем, которые, собственно, экология и изучает. Здесь мне хотелось бы, наверное, о другом сказать. Во многом мне кажется, что теория Дарвина и особенно вот этот закон о борьбе за существование видов, ведь он тоже возникает в XIX веке, как раз в эпоху вот этих социальных потрясений во многом, да. И как-то на фоне вот этих революций остается незамеченным другой закон, закон Гумбольдта о природной зональности ландшафтов. И если вы знаете...
Это что за закон такой? Вот. Это так много умных слов на единицу времени.
А я поясню сейчас, да. Вот этот закон Гумбольдта, который очень здорово был проиллюстрирован на нашей выставке российской, на Всемирной выставке в Париже, как раз на рубеже веков.
В каком году? 98-й какой-нибудь, 99-й?
1900 год, 900-й. Да, ага. Выставка в Париже, российский павильон набирает максимальное количество посетителей. Почему? Называется павильон «На чем стоит Эйфелева башня?». И в этом павильоне висят карты, карты природных зон. Карта природных зон России, почвенная карта России. И я хочу сказать о том, что в основе лежит закон Гумбольдта, который говорит о том, что в каждой природной зоне во взаимной любви и согласии сосуществуют растения, животные, климат, рельеф, человек. То есть на самом деле в экологии все намного сложнее. Вот эти связи, о которых мы забываем, они гораздо сложнее. И нужно именно изучать эти взаимоотношения, как среда влияет на человека, как человек на среду, чтобы правильно себя вести и принимать правильные управленческие решения. Ведь вот давайте вспомним хотя бы Кулунду, целину. Целинные черноземы, да, мы покоряли все природу, активно покоряли природу, здесь будет сад, потечет Кубань-река туда, куда нужно, висел лозунг на, по дороге на Донбай, да. И к чему это привело, вы знаете?
Чего?
К засолению ландшафтов, колоссальному засолению. Там сегодня пустыни, там кроме солянок и солеросов ничего не растет на этих землях.
А еще раз напомните, это
целина?
Какие земли? А, целина.
Освоение целины. Ведь освоение этих черноземов...
Это неудачный проект.
Этих
был,
огромных
явно.
Пространств. Почему оно оказалось бездумным? Потому что в этой природной зоне нехватка осадков, очевидно совершенно. Да, нужно поливать. А вот поливать-то здесь как раз и нельзя.
А реки
просто
не развернули.
Так бездумно. Да даже если бы их развернули, нельзя поливать, потому что вот то, о чем я вам сказала, почки планеты – это регионы, близкие к морям и океанам. И как раз здесь засоленная грунтовая вода. И как только начали поливать, эта вода растительная мы, собственно говоря, водный режим сделали, как в Московской области. 800 миллиметров осадков выдали там, а там должно быть их 350. То есть мы поменяли природный закон, вылили эту воду, она достигла грунтовой воды засоленной, схватила соли, и соли поднялись на поверхность. Вот эти засоленные ландшафты оказались сегодня просто бедлендами, заброшенными землями, никому не интересными. И таких примеров огромное количество. Это как с осушением болот, там, где сегодня вместо болот песчаные пустыни, потому что минеральное дно болотное поднялось на поверхность. То есть там, где мы игнорируем законы природы, там, где мы игнорируем взаимосвязи, там получите тот результат, который будет вам
забезжен. Знаете, я вот сейчас внимательно слушаю вас, и просто у меня перед глазами пример, который своими глазами видел. Вот в университете есть так называемая школа юных. На каждом факультете есть, в общем, кружки для школьников, и такой кружок есть и на факультете почвоведения. И если интересно, например, там, к журналистике, иностранным языкам, достаточно предсказуем, да, и вот можно ожидать, что будет огромный поток желающих, и дети будут выходить с горящими глазами, я хочу стать журналистом и так далее, то мне хотелось посмотреть на ребенка, который выходит вот с таким вот горящим взором и говорит: «Мама, это очень интересно».
Почвоведение.
Почвоведение. И мама спрашивает: «А что, что там такого интересного?» И я вдруг слышу, как он ей говорит: «Мама, ну ты только вдумайся. Ты понимаешь, переход от охоты к земледелию, собирательству, выход человека из речных пойм на водоразделы в конце Железного века, кризис перенаселения в Средние века».
Это вы все записали за ним, да?
Да, да. Но я же еще журналист по своему основному, значит, вот образованию, и поэтому мне вот эти говорящие детали всегда очень важны. Он говорит: «Мама, ты только подумай, здесь же тоже мы можем найти вот эти экологические причины, и даже кризис 90-х годов». А вот мне, кстати, интересно, а что там было с этим кризисом 90-х годов? И как это связано с почвоведением?
Вот. Кризис 90-х годов, вы имеете в виду 1990-е,
да,
годы,
да,
в России?
Да, да.
В России именно, в нашей стране?
Да, в нашей стране.
Так, про кризис 1917 года вы нам очень много интересного рассказали, Наталья Олеговна. А с 90-ми...
И вот мы перескочили тоже... через Советский Союз, так, попадаем в перестройку.
Да, как-то мы быстро перескочили.
На нет, самом знаете, деле, можно я правильно
прокомментирую? Да, можно я прокомментирую вот эти слова? На самом деле, интерес к почвоведению, я вам один факт скажу, не может быть, не в порядке рекламы, а просто как факт. Если вы знаете, есть на Васильевском острове музей почвоведения в Санкт-Петербурге, в одном из пагаузов расположен. У них популярность детских посещений больше, чем в Эрмитаже. И кроме шуток,
так, потому что... Да? То говорите с лекторией в музее Дарвина, который с нами по соседству, а он полностью, вернее, он заполнен молодыми людьми. Я часто наблюдаю, бывает раз в год летом молодых почвоведов, которые приезжают под Суздаль. Ну, детей что-то привлекает. Детей, которые потом хотят стать почвоведами, уже становятся молодые ученые. Но поток значительный.
Да, но там в музее подземелье работает, и поэтому даже вот мне, взрослому человеку, почвоведу было тоже безумно интересно
спуститься. А, ну подземелье – это другое дело, это же сразу экшен, понимаете?
Как функционирует, да, все под землей.
И движуха, да, такая там, да, наверняка под землей. То есть, ну, это действительно интересно, ребенку это интересно. Под землю, в пещеру,
да, конечно,
еще и с экскурсией.
Да. А вот отвечая на вопрос, мне вот что хотелось бы здесь сказать. Вот мы сегодня говорим об экологических проблемах, да, очень много пытаемся как-то их решать. Вот год экологии заявили. Но ведь на самом деле, если вдуматься, то экологические проблемы, наверное, это проблемы, связанные с ресурсами. Если мы посмотрим на историю человечества, то все войны – это войны за ресурсы. Так,
да,
или иначе, так ведь?
Да. Да, ресурсы, власть, вот, и здесь, которые тоже ресурсы.
Да, а ресурсы, они бывают либо возобновимыми, либо невозобновимыми. Возобновимые ресурсы – это лес вырубили, лес посадили, да, возобновили. А нефть, газ, территории – это ресурсы невозобновимые. Гитлеру тоже не хватало жизненного пространства, когда он пришел на нашу территорию. И, в общем-то, в 90-е годы во многом, наверное, борьба за ресурсы, за наши уникальные ресурсы, российские, она и породила те социальные и политические, во многом геополитические ситуации, которые мы с вами,
да,
имели.
Да, А и Б сидели на трубе.
Если вот об этом серьезно говорить, то вот только задумайтесь. Человечество, значит, в настоящий момент использует 12% суши под сельскохозяйственные угодья. Да? Из этих 12% только 3% плодородных почв. Плодородных. При этом человечество сейчас имеет 1,5 гектара земель, которые может быть использованы в сельском хозяйстве. А утратило человечество за свою историю 2 миллиарда.
Ого.
То есть идет совершенно невозобновимая потеря пахотно-пригодных угодий. Это называется «Тихим кризисом планеты», академик Добровольский
это назвал. Это естественный процесс?
Это процесс, вызванный человеком, человеческой цивилизацией.
И насколько хватит планеты?
Вот. И вот этот ресурс невозобновим. И черноземы сегодня необратимо теряют свое плодородие, деградируют. Уже все черноземы полностью освоены за период человеческой истории. И сегодня заново чернозем не вырастет. 12 тысяч лет ему понадобилось, чтобы стать тем черноземом, который он сегодня есть.
Я правильно понимаю, что процесс образования черноземов – это переработка широколиственных лесов? Которых на этом месте уже довольно давно нет.
Нет, неправильно. Неправильно? Вы это понимаете? Чернозем, вот я вам такой вопрос задам, сможете вы на него ответить? Почему в дивной Батумской бухте под вечно зелеными лесами совершенно бесплодные, если лес свести, будут почва, желтоземы, красноземы, такие вот просто как камень?
Не смогу ответить на этот
вопрос. А под ковыльной сухой степью, под сухой ковыльной степью, с низкорослым ковыльчиком, полтораметровые, полутораметровые толщи черноземных, самых плодородных в мире почв.
А мы не можем говорить о том, что когда-то на месте вот этих ковыльных степей были широколиственные леса?
Вот я студентам этот вопрос всегда задаю. Нет, вся загадка в корневых системах травянистых растений, которые 18-20 раз по биомассе больше, чем надземные. Широколиственный лес никогда не создаст такую почву. Хотя серая лесная почва под широколиственным лесом тоже очень плодородна, близка к чернозему. Но именно вот корни растений создают эту массу такой высокоплодородной почвы. И здесь очень важно, что к этим корням приурочены микроорганизмы. Мы в черноземах находили даже алкоксиглицериды, которые из хрящей акул выделяют. То есть здесь настолько активная биологическая среда, что тут есть все. Естественно, антибиотики, антиоксиданты, иммуномодуляторы, которые растения поглощают и дают нам поэтому такие колоссальные урожаи именно на черноземных почвах.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Ковалева, заведующая лабораторией экологического почвоведения, факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Мы буквально через минуту продолжим этот неожиданный, потрясающе интересный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».